Часть 17. Копье с каменным наконечником пробило насквозь борт моторной лодки и вонзилось в деревянный настил на дне. «Я так и оставил его здесь, чтобы не затыкать дыру», — объяснил Текс. «Еще несколько дротиков упало рядом с нами, но мы уже отплывали от берега».
«Они, наверное, были уж очень поражены или что-нибудь вроде этого», — сказал Барни. «Может быть, их напугал звук мотора? Мы подходили на веслах. Но все равно должна быть какая-то причина. Дорсетские индейцы — очень миролюбивое племя. Вы сами могли в этом убедиться в прошлый раз. Может быть, им не понравилось, что их родственников порубили на куски, когда они прибыли с миролюбивыми намерениями?» — высказал предположение Даллас. «На этот раз мы не стремились к драке, а они с самого начала встретили нас копьями. Если бы мотор не завелся с первого раза, нам пришлось бы организовывать похороны на море. Или попасть в котел к туземцам, или что-нибудь в том же духе. Мы с Тексом на обратном пути обсудили этот вопрос и решили, что должны получить за битву фронтовую прибавку. Отметьте это в своих табелях, и я постараюсь сделать, что смогу, но сейчас не приставайте ко мне с такими глупостями». Барни попытался выдернуть копье из лодки, но оно засело крепко. «У меня есть дела поважнее. Картину почти закончили, кроме совершенно необходимого и исключительно важного эпизода — битвы с индейцами. Мы должны снять эту битву, и, согласитесь, будет несколько затруднительно снимать битву с индейцами без индейцев. В нескольких милях от берега на льду находится 2000 индейцев. Я посылаю вас с товарами, подарками и бисером, чтобы вы могли нанять эти 2000. А что от вас получаю? Одни оправдания». Доводы Барни не произвели сколько-нибудь заметного впечатления на трюкачей, и Даллас кивнул на копье. Вдруг воздух огласился медным воплем.
«Почему им надо завывать обязательно здесь?» — рявкнул Барни.
«Насколько я помню, это ваше собственное распоряжение», — сказал ему Текс. «Насчет того, что берег — единственное место, где они не будут мешать людям своим дуденьем».
Одетая в черное, процессия гуськом под грохот барабана спустилась на берег. Впереди шел Спайдермен. Музыканты держали в руках инструменты и складные стулья и были закутаны в экзотические шарфы оленья меха и шкуры карибу. «Вытаскивайте лодку на берег и пошли отсюда», — распорядился Барни.
«Я за», — проворчал Даллас. «Их репетиции кого хочешь прикончат».
Спайдермен, заметив Барни, затрусил к нему по песчаному берегу, прижимая к груди свою трубу. Его красный нос резко выделялся на болезненно-бледном лице. «Барни, нам необходим зал для репетиций», — взмолился он. «Этот свежий воздух угробит нас, как пить дать. Кое-кто из моих парней не вылезал из помещения по нескольку лет».
«Ничего, пусть прочистят легкие.
Им больше нравятся прокуренные».
«Ну ладно, попробую».
«Враг на горизонте!» — крикнул Текс. «Взгляните-ка! Отряд особого назначения!»
Это было удивительное зрелище. Из-за островов в устье залива одна за другой входили лодки дорсетских индейцев, все больше и больше, пока вода не почернела от них. По мере того, как лодки приближались, видно было, как над каждой лодкой что-то мелькает в воздухе, и слышалось нарастающее гудение.
«Не похоже на дружеский визит», — заметил Текс.
«Может быть, у них мирные намерения», — сказал Барни без малейшего энтузиазма.
«Хочешь пари?» — презрительно предложил Даллас.
«Ну хорошо, тогда мы занимаем, как это называется, оборонительную позицию. Что вы предлагаете?»
Текс ткнул пальцем в Далласа. «Он старший, поэтому пусть отдает приказание».
«Хорошо», — рявкнул Даллас. «Убрать всех гражданских с берега, сообщить Оттору, чтобы он запер свой форт, и все киношники пусть отправляются в лагерь. Там мы выстраиваем автомашины кольцом, трейлеры внутри и раздаем оружие всем мужчинам, которые были на военной службе. Затем сидим и ждем. Текс, загоняй гражданских в лагерь.
Вроде неплохо, согласился Барни. Но вы, кажется, забыли, что мы приехали сюда для съемки фильма.
Пусть Джина со своей камерой расположится на вершине вон того холма, с которого видно все происходящее.
И мне понадобится другой оператор с ручной камерой внутри форта, который мог бы снять нападающих индейцев, когда они приблизятся вплотную.
Он перебрал в уме всех возможных кандидатов на должность второго оператора и пришел к неизбежному, хотя и неприятному выводу, что он был единственным, кто мог с этим справиться.
«Наверное, мне придется остаться там с Оттером и его молодчиками».
«Если тебе так уж хочется», — сказал Даллас, задумчиво глядя, как музыканты повернулись и быстрым шагом двинулись обратно.
«Джина со своей камерой расположится в кузове грузовика. Грузовик поставим на вершине холма, и в кабине будет наготове шофер. Поскольку грузовик окажется между берегом и лагерем, его будет прикрывать Текс с дробовиком. Я поручаю ему командование. Если он скажет отступать, грузовик отъедет в тыл, а я пойду с тобой в форт Оттера».
«Ну что ж, неплохо придумано. Пошли». По мере того, как все больше и больше лодок появлялось из-за островов, движение передних замедлялось, словно индейцы накапливали силы для атаки. Но так или иначе, а это дало возможность людям на берегу подготовиться к обороне. Когда в лагере притворили в жизнь указания Далласа, он и Барни вскочили в джип и затряслись по кочкам, держа курс на поселение викингов. Даллас вооружился револьвером, за плечом у него был пистолет-пулемет, на ремнях крест-накрест повесил гранаты, а на заднем сиденье джипа уложил какие-то зловещего вида металлические ящики. Как только джип въехал в форт, за ними закрылись огромные двустворчатые ворота, и длинный деревянный засов опустился на место. Стоя на подмостках для стрельбы, Барни увидел, как на вершину холма задним ходом въехал грузовик.
«Отчего такой шум?» — спросил Оттер.
«Не имею ни малейшего представления», — пожал плечами Барни.
«Смотри, они наступают».
По заливу будто волна прокатилась. Это лодки из кожи сомкнутым строем двинулись вперед. Барни установил свою 35-миллиметровую камеру наверху бревенчатой стены и начал снимать наступающие широким фронтом лодки. В это мгновение облака разошлись, и солнечные блики заиграли на лопастях бесчисленных весел и на летящих брызгах. Это была мрачная, впечатляющая картина. Черные лодки и одежды гребцов создавали впечатление армады, тьмы. По мере того, как лодки приближались, какой-то необычный, внушающий страх шум становился все сильнее и сильнее, и Барни прилип к камере и продолжал снимать, радуясь, что он так сильно занят. Он был уверен, что если бы не работа, он обратился бы в паническое бегство.
«Я когда-то уже слышал такой шум», — сказал Даллас. «Что-то вроде свиста, только не такой громкий».
«Не припомнишь ли, где?» — спросил Барни, поворачивая объектив на турели, чтобы снять крупным планом одну из лодок первого ряда. Она была уж очень близко.
— Ну да, в Австралии. У них там есть туземцы, так называемые аборигены, и один из туземных шаманов вращал над головой жезл, привязанный за веревку, и от этого получался такой шум.
— А, конечно. Многие примитивные племена используют подобный бич. Считается, что он обладает волшебными свойствами. Теперь я начинаю понимать, почему при этом получается такой звук. Очевидно, в каждой лодке есть специальный индеец, который вращает бич над головой.
«Мое волшебство одержит верх над их волшебством», — сказал Оттер, взмахивая топором.
«Не напрашивайся на неприятности», — предупредил Барни.
«Мы должны, если это только возможно, избежать кровопролития».
«Что?» — воскликнул потрясенный Оттер. Дух викингов заиграл в нем.
«Они хотят воевать, пожалуйста. У нас нет трусов!»
Он свирепо уставился в лицо Барни, ожидая ответ.
«Они высаживаются», — — сказал Даллас, вставая между двумя мужчинами. Теперь все сомнения относительно враждебных целей визита исчезли. Как только лодка касалась берега, гребцы вытаскивали ее на песок и брали из нее копья, луки и мягкие колчаны, наполненные короткими стрелами с каменными наконечниками. Барни сконцентрировал все внимание на крупноплановых съемках. Джина, стоявший на холме, должен был заснять всю панораму и все вооружение в деталях. «Оттор», — сказал Даллас, — «прикажи своим людям укрыться и не высовывать головы». Оттор что-то проворчал, но отдал соответствующее распоряжение. Викингам было нелегко примириться с необходимостью обороны, но даже викинги не были самоубийцами. Количество атакующих превышало количество обороняющих форт, по крайней мере, в 20 раз, и дрочливым норвежцам приходилось принимать в расчет такое превосходство. Над головой просвистели первые стрелы, и дротик воткнулся в стену прямо под камерой Барни. Он быстро присел и просунул объектив в щель между бревнами. Это значительно сузило его поле зрения, однако было несравненно полезнее для здоровья. «Оружие трусов!» — пробормотал Оттор. «Трусливые собаки! Разве так сражаются?» Со злости он грохнул топором о щит. Викинги презирали лук и стрелы и верили только в рукопашную схватку, которая наводила ужас на противников. Когда все лодки достигли берега и были разгружены, боевые действия зашли в тупик. Дорсетские индейцы окружили бревенчатую стену, пытаясь проникнуть внутрь. Некоторые из них пробовали карабкаться на стены, однако смертоносные топоры викингов, молниеносно отсекавшие головы и руки, охладили их пыл. Нападающие размахивали оружием и кричали тонкими пронзительными голосами, которые заглушал свист рассекающих в воздух бичей. За спинами воинов в тылу стояла маленькая группа индейцев. Даллас указал на нее. «Кажется, это вожди или кто-то вроде этого, одеты по-другому, в меховые куртки с лисьими хвостами». «Они больше смахивают на шаманов», — отозвался Барни. «Интересно, что они замышляют». Индейцы развили бурную деятельность. Похоже было, что они выполняли указания людей в меховых одеждах. По их требованию воины бежали к ближайшему лесу и возвращались, нагруженные сучьями. «Неужели они хотят проломить стену?» — спросил Барни. «Наверное, еще хуже», — задумчиво ответил Даллас. «Скажи, эти дорсетские парни знакомы с огнем?» «Должно быть. Йенс говорил мне, что в развалинах их домов были найдены очаги и зола». «Именно этого я и боялся», — мрачно заметил Даллас и указал на основание стены, где уже возвышалась гора сухих веток и сучьев. Все копья, мечи и топоры викингов оказались совершенно бесполезными. Гора продолжала расти. Еще через минуту из группы вождей в тылу вырвался человек и побежал через кричащую толпу воинов с горящим факелом в руке. Копья, бросаемые викингами, градом сыпались вокруг него, но, приблизившись к горе из сучьев, он размахнулся и швырнул факел. Описав в воздухе огненную дугу, пылающий факел упал на вершину сушняка, тот затрещал и вспыхнул. «Я могу положить конец этому прямо сейчас», — сказал Даллас, наклоняясь, чтобы открыть стальные ящики, стоявшие перед ним. «Нет», — сказал Оттор, опустив руку ему на плечо. «Они хотят драться. Пожалуйста, мы сами справимся с костром». «Может быть, но при этом вас всех прикончат». «Ну что ж, мы тоже кое-кого прикончим», — сказал Оттор со зловещей улыбкой, спрыгнув с подмостков. «Кроме того, Барни нужны хорошие кадры битвы с индейцами». Барни заколебался, однако он не мог не обратить внимания на спокойный, невозмутимый взгляд Далласа. «Конечно, мне нужна картина», — выпалил он, — «но не ценой жизни людей. Пусть Даллас прекратит все это». «Нет», — твердо сказал Оттор, — «у тебя будет хорошая битва для твоего фильма.
Он громко рассмеялся. «Не будь таким грустным, мой старый друг. Мы сразимся и за себя тоже. Скоро вы уедете, и когда мы останемся здесь одни, нам хочется, чтобы эти варвары уже знали, что такое викинги в бою». В следующее мгновение он исчез.
«Он прав», — заметил Даллас. «Но если дела у них пойдут плохо, мы должны быть готовы прийти на помощь». Он открыл самый большой ящик и достал оттуда громкоговоритель и моток изоляционного провода. «Я хочу установить эту штуку вдоль стены как можно дальше отсюда, насколько хватит провода».
«Что это?»
«Громкоговоритель для кердлерной установки. Посмотрим, как будут чувствовать себя индейцы, когда услышат этот рев».
Оттор собрал всех своих воинов перед воротами, доверив охрану стен женщинам и подросткам. Двое женщин стояли у ворот, готовые распахнуть их по сигналу Оттора, и Барни, потрясенный, увидел, что одной из этих женщин была Слайти. А он-то думал, что Слайти находится в безопасности в лагере. Он крикнул, чтобы она вернулась в то самое мгновение, когда Оттор поднял над головой топор, и его слова потонули в реве сотни глоток викингов. Ворота широко распахнулись, и из них вырвался отряд норвежских воинов. Женщины поспешно заперли ворота на засов. Это была схватка, которую викинги больше всего любили и которой больше всего наслаждались. Ревущей компактной массой они рванулись вперед и врезались в ряды дорсетских индейцев. Огромное численное превосходство индейцев сейчас не имело значения, потому что они не могли сражаться с этими северными мясниками, защищенными щитами и металлическими шлемами. Действительно, схватка походила на бойню. Короткие мечи и боевые топоры викингов разили индейцев направо и налево. Дорсетские воины повернулись и обратились в бегство. Им больше ничего не оставалось. Они бежали под неумолимым натиском залитых кровью убийц, однако, когда противники разделились на две группы, между ними образовалось свободное пространство, и характер битвы изменился. Дротики полетели в толпу викингов, и стрелы градом посыпались на их щиты. Вот упал один северянин, копье пронзило ему ногу, за ним другой. Индейцы начали понимать, что происходит, и держались на расстоянии, осыпая викингов дождем дротиков и стрел. Викинги не могли приблизиться к противнику, а они умели драться только лицом к лицу. Было ясно, что через несколько мгновений положение северных воинов станет безнадежным. Они будут окружены и перебиты один за другим. «Если ты можешь что-то сделать, — сказал Барни, — то сейчас самое время, Даллас».
«Ясно. У меня только одна пара затычек для ушей, так что я бы на твоем месте заткнул уши пальцами».
Барни открыл рот, чтобы ответить, но в это мгновение Даллас повернул выключатель, и его голос, и все остальные звуки были моментально поглощены совершенно невообразимым, убийственным ревом, который внезапно вырвался из громкоговорителей. Барни инстинктивно заткнул уши и прижал ладони к голове. Даллас, удовлетворенно кивнув, извлек из второго ящика дымовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом и начал с профессиональной меткостью бросать их в индейцев. По-прежнему, крепко прижимая ладони к ушам, с лицом искаженным болезненной гримасой, Барни поднял голову и посмотрел вниз. За несколько секунд положение на поле боя резко изменилось. Кердлер и гранаты были так же незнакомы викингам, как и индейцам. Однако викинги при этом тотчас же собрались в еще более тесную группу и ощетинились мечами и копьями для круговой обороны. Реакция дорсетских индейцев была совершенно иной. Ими овладела паника. Ужасающий рев разрывал им барабанные перепонки. Столбы удушающего дыма вырастали вокруг них. Они ничего не видели и не могли дышать. Забыв обо всем, они обратились в паническое бегство. Всего минуту назад они были атакующей армией.
Теперь же берег был усыпан сотнями бегущих фигур и темными точками трупов, лежащих здесь и там. Все было кончено. Отталкивая друг друга, индейцы прыгали в лодки. Только несколько отставших индейцев метались в облаках слезоточивых газов на берегу. Воины Оттера стояли плечом к плечу, готовые сразиться с любым врагом, будь то люди или сверхъестественные силы. Даже те, кого ослепили бомбы со слезоточивым газом, были готовы к бою, как и их товарищи. Храбрые викинги представляли поистине внушительное зрелище. Когда Даллас выключил Кердлер, тишина, казалось, запульсировала. Уши Барни онемели, все еще наполненные невероятным, убийственным ревом. Он медленно уронил руки и выпрямился. Дорсетские индейцы побеждены и обращены в бегство, в этом не было сомнения. Викинги опустили щиты и с победными криками размахивали оружием. Голос Далласа, стоявшего рядом, доносился откуда-то издалека, как будто сквозь несколько слоев ваты. Даллас пальцем указывал на грузовик, все еще стоявший на вершине холма. Они даже не подумали напасть на грузовик или на лагерь, так что Джина, наверное, крутил свою машину, не переставая. Затем взгляд Далласа упал на ликующих северян, которые оттаскивали горящий сушняк от стены. «Ну вот тебе и битва с индейцами. Вот тебе и твой фильм». Барни отвернулся от убитых и раненых и начал спускаться с холма.